пожалуйста, наберите воздуху в легкие, сейчас будет смешно.
Ну, сделала ей там ребеночка, и ладно.
Поразила она меня наповал, фактически. Сейчас вы поймете, почему.
К черту прелюдии.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, дорогие друзья.
А сегодня Викторыч всего один раз поздоровался. Здравствуйте.
Обмен любезностями.
Вы позвольте, товарищи, я начну вот с такой прелюдии. Хотелось бы поговорить немножко про успех и успешность. Каждый из участников этого подкаста «Обмен любезностями» работает, прилагает какие-то усилия для того, чтобы в жизни состояться, получить удовольствие. Ну, мы уже об этом как-то говорили, про то, как мы воспринимаем действительность и как мы пытаемся достичь успеха. Ведь успех – в данном случае у каждого свое представление. И это, конечно, не всегда и не только связано с финансовой частью вопроса. Но, тем не менее, вот я про себя могу сказать. Буквально поразившая меня история произошла. Поразила она меня наповал, фактически. Сейчас вы поймете, почему. Она произошла со мной чуть меньше недели назад. Я много работаю, надо сказать так, уделяю внимание себе при этом, да, успеваю там, допустим, заняться физкультурой порой, но в удовольствие. Порой я посещаю какие-то развлекательные мероприятия, в кино, например, хожу, в театр, книжки читаю, там еще что-то делаю, но вот ощущение того, что ко мне пришел успех, но вот оно постоянно не присутствует со мной. И иногда по совокупности как-то я понимаю, что, ну, в целом, да, все у меня хорошо. А тут на меня успех обрушился внезапно. Был я на рынке, и в этот раз тоже с сыном. Обычно это очень хорошо работает. Многие торговки обращают внимание на юношу, который меня сопровождает, и как-то расположенный сразу становится. Он еще достаточно юн, симпатичен, весел. Они его угощают фруктами, например, меня меньше обвешивают, ну и так далее. И этой фишкой я иногда, извините, пользуюсь. А тут совершенно другая история. Проходил я мимо прилавка, приценился, ну, что-то вроде бы сообразил там себе и так далее. Пошел, но брать ничего не стал. А на обратном пути прохожу мимо, и вот эта вот торговка меня приметила и задает вопрос. Ну что, красавчик, решил?
Ну, красавчик, решил?
Да, я взял 2 килограмма яблок у нее после этого, конечно. Ну, я понимаю, что сейчас кто-то надо мной будет смеяться, кто-то меня, может быть, в чем-то упрекнет, но я слаб, я мужчина. Ведь мы же в одном из последних эпизодов говорили о том, что в нас вот это вот чувство доброты могут родить, ну, просто сосцы реагированные. А уж что говорить о слове, которое доброе, и оно ведь даже кошке приятно. Ну, кошке не знаю, вот коту-то точно приятно. А тут такое слово.
Надо сказать, у меня тоже тут произошел случай с успехом и тоже с словами связан. Пока я отдыхаю, так сказать, от актерской стези на поприще охраны гипермаркета, я не устаю радовать сотрудников этого гипермаркета различными эпиграммами на их работу. Ну и, соответственно, я пишу, рассказываю им какие-то короткие истории, причем, ну, так, чтобы с использованием их терминов, их сленга, ну, чтобы это было понятно, прям приближено к жизни. И вот какую-то такую я коротенькую в минуту досуга эпиграммку написал, рассказал им, сотрудникам. Сотрудники посмеялись и решили в свой рабочий чат выложить. Ну, чтобы вообще все порадовались. Там же много народу. Не так, чтобы вот эти 5 посмеялись, но чтобы и все остальные оценили. И выложили. А потом-то мне и рассказывают старшие менеджеры, там с некоторыми из них на короткой ноге, говорят, ох, какой ты вызвал бурю-то эмоций. Ну, говорит, кроме как слова «хейт», ну, коротко, это не объяснить. И я понял, да, это успех. Вот так вот. По нынешним временам, вот это вот, если вы хотите понять, есть у вас успех или нет, посмотрите, сколько вокруг вас хейта. Вот это прям показатель, лакмусовая бумажка.
Вас хейтили после этого?
Ну, они, так сказать, не знали, кто автор, но были возмущены. Да как это можно? Да кто это посмел? Да все это неправда. Ну, в общем, ну, то ли у людей чувство юмора нет, то ли что. Ну, в общем, они вас восприняли это как пас, профиль какой-то, как донос, не знаю, что. В общем, как-то так.
Я бы успехом назвал даже то, что у сотрудников охраны гипермаркета есть общий чат.
Ну, это рабочий чат, по рабочим вопросам. Чего уж тут успех?
Это уже успех. Обычно сотрудники ассоциируются с кнопочными телефонами и плохо работающими рациями, а тут общий чат. Еще и, наверное, в Телеграме.
В WhatsApp. В WhatsApp все-таки.
Какая грязь, Андрюш. Зачем вы сейчас рисуете у публики свой образ неверно? Вы же совсем не такой. Ну, для чего это? Вообще, конечно, удивительно, что такие эмоции вызвали ваши эпиграммы, Сергей Викторович. Но, тем не менее, вот в них кто-то из коллег увидел ложь и клевету. Хорошо, хоть в моей истории ни единого слова вранья.
То, что ты красавчик, это вся Москва знает.
Это не только Москва, я надеюсь. Сергей Викторович, вот мне хотелось бы в это верить, но я все-таки человек рефлексирующий, сомневающийся. Посмотрите, кстати, есть картина за авторством Гелия Коржева, называется «Сомнение. Дон Кихот». Это очень красиво. Поищите, ознакомьтесь. Ну так вот, я рассчитываю на то, что это была правда, однако же сомнения меня порой тревожат. И вот я думаю, они, вот они лежат, эти 2 килограмма яблок, они просто почти не изменились в весе, они так и лежат, и лежат. А зачем я их взял? Может, это была какая-то манипуляция? Сергей Ильич, вот вы мне как человек сведущий, можете мне и нашим слушателям рассказать вообще, насколько это коварное создание, барышня, и как она может вот подчинить? Ну, просто если хотя бы я пойму, что мной манипулировали, но я, допустим, там стою в ряду с другими красавчиками, ну ладно, там не великими, но все же красавчиками, да, а мне может как-то полегче стать. Это вообще распространенная история, я так понимаю, да, вертят как хотят.
Да еще как. Вот, например, одна библейская история, можно сказать. А их там буквально 2 было. Она говорит, возьми яблочко, скушай, красавчик. Вот.
Ой.
Да.
Ой.
Вот, между прочим, вот прямо из жизни. Ну, вообще, как бы исторически, ой, тоже полно всего. Например, ну, все знают Клеопатра. Ну, ладно, встречалась она с Юлием Цезарем. Юлий Цезарь как-то он, ну, сделал ей там ребеночка, и ладно. С другим встречалась, с Марком Антонием. Ну, долго они встречались, сходились, расходились. Так довела она его до того, что власть человек потерял. Вот так вот. Так сказать, возбудил против него римские массы. Они стали говорить, ну что он ведет себя как-то не по-римски. Подчинил его своим вкусам, своим привычкам, пристрастиям. Стал он там предаваться эллинистическим удовольствиям. Эпикуреец, понимаешь, стал. И все.
Серьезная дама одновременно возбудила и его, и массы.
Нет, по очереди. Не одновременно, по очереди. Его в первую очередь и долго, в течение 10 лет. А вот к концу десятилетия так довозбуждало его, что он все похерил, не побоюсь этого слова, все свое, так сказать, политическое влияние растерял. И войну проиграл, и власть.
Обмен любезностями.
Это вы сейчас о политическом влиянии лихо вы мостик перекинули. Тут вот на дебатах все показывали в интернете, потом фрагмент. Один тоже мужчина чуть не растерял все свое политическое влияние, когда у Жириновского штаны сваливались. Видели? Посмотрите. Тоже растерял политическое влияние. Вообще вы ловчее и ловчее все становитесь, Сергей Викторович. Пасквили в общий чат забрасываете, мостики перекидываете к другим темам. Ну, вы сами решили говорить про выборы, я могу единственное, что поддержать вас немножко. Ну вот выборы прошли, положим, да? Я так понимаю, что сейчас откровенничать никто из вас не собирается, ходил ли он на выборы, за эти 3 дня успел ли он проголосовать. Но давайте так коротко и по делу. Есть у меня ощущение, что вот эта вот кампания, она прям вот жирной чертой стала и под лозунгом всех выборных кампаний последних лет. Это, знаете, мне кажется, популизм и безнадега. Такой лозунг, с которым и люди, идущие избираться, и люди, агитирующие избираться, избирать их. Ну, я не знаю, если вам интересно, позвольте, я вам зачитаю несколько лозунгов. Это вот из одной только газеты. Я прогуливался еще до выборов, когда в парке. Мне выдали газету, я на нее посмотрел. Вот мне кажется, что это лозунги, которые могут использовать вообще любые кандидаты, в любые депутаты, и практически в любом году. И что сейчас, что пару лет назад, что в ближайшие годы, неустаревающая классика. Ну и, опять же, сами формулировки. Мне кажется, если вы не готовы еще, пожалуйста, наберите воздуху в легкие, сейчас будет смешно. Итак, на первой странице газеты три тезиса красивых с обозначением там номеров страниц. На каких подробностей искать? Итак, первое. Самые броские заголовки. Пенсионную реформу можно обратить вспять. У меня есть желание пожелать... Да, у меня есть... Нет, у меня есть как желание пожелать. Да, вот только вот после таких заголовков так и можно разговаривать. В общем, я желаю, чтобы обоссались эти вот ребята, которые такие заголовки придумывают. И еще один хороший. Мы уже добились многого, но впереди большая работа.
Вот это да. Согласен. Тут не поспоришь. Вот тут вот ни грамма лукавства.
Секундочку. А в первом-то варианте вам что-то не понравилось? Вот еще раз, послушайте, ну насколько это вот... Вы себе куда-нибудь потом вкрутите это в очередной монолог, и что там вы распространяете среди коллег? Пенсионную реформу можно обратить вспять. Это же надо догадаться, это же можно обратить вспять. Вы не смогли так быстро оценить всю глубину. Я был в определенном состоянии, настроении, но я прогуливался по парку. Я был трезв, я дышал воздухом, был в кругу семьи. Ну, понимаете, я был готов воспринять и почувствовать всю глубину и мощь. А вы сейчас, может быть, не готовы. Так что еще раз, чтобы запомнилось. Пенсионную реформу можно обернуть вспять. Ну и третье, да, вот вам, пожалуйста. Есть ощущение, что вот эти вот ребята, которые третий писали заголовок, он тоже для всех подходит, но эти ребята, кажется, не только что вот позавчера выползли из хлева. Обновление вместо обнуления.
Так, вот.
Ну это уже, конечно, но тоже универсальная штучка. Поэтому рекомендую всем, кто еще захочет поучаствовать, пожалуйста, занимайтесь.
Я буду использовать все-таки второй и регулярно, ежедневно. Мы добились многого, но впереди еще много работы. Это, между прочим, про наш подкаст.
Да-да-да. Красиво.
Мне очень интересно было ездить по городу на пассажирском, естественно, сидении. Без очков я плохо вижу, и когда проезжаешь мимо этих вот плакатов предвыборных, мелкий шрифт не видно, но вот эта огромная надпись «Приду и отменю». Причем лица разные, такие всегда такие серьезные. 19 кругом стоит, там что-то, я не понял, 19. Потом, значит, галка. И приду и отменю. Как-то разговаривали с детьми, они же спрашивают, а что он там придет отменит? Вроде нормальный чувак. А выбирают-то кого?
Ну, им это еще рано знать. Чего они лезут в политику-то? Не доросли еще. Нам уже, пожившим-то, все понятно. Работы много впереди. Вспять можно повернуть там кое-что.
Обмен любезностями.
Мне вспомнился случай. В 2012 году я был в Одессе. А, нет, не в Одессе. В Ялте, в Крыму. И агитировали, значит, за украинских депутатов перед выборами. Ходили, раздавали листки на набережной. А граждане отдыхающие не хотят брать листки. И все говорят, я не местный. Даже местный, по-моему, говорит, я не местный. И, в общем, там человек этот устал это слушать. Когда я ему сказал, что я тоже не местный, он говорит, да как же так-то? Неужели все тут? Вот все тут не местные. Ну, как-то... Я не понимаю, что вот никто, может, придет, но не отменит. И поэтому ничего не хотят у него брать.
Сергей Викторович, вот тут два момента в вашем высказывании сейчас, мне кажется, важными. Во-первых, вы поздно делитесь рецептом, потому что многие москвичи сказали бы вам спасибо. Многие нижегородцы бы вам сказали спасибо. Если бы заранее бы поделились вот этим методом, он же ведь рабочий. Ну, я не имею... Это очень удобно. Можно также, кстати, от флаеров, приглашающих в кофейню, отказываться. И от флаеров, приглашающих в лабиринт. Или там в комнату великана. Да, пожалуй. Я не местный. Все.
Не стыда у вас, не совесть, Селестина. Вот не надо путать. Флаеры раздают бедные люди, им надо помочь. Ага. Не обязательно заходить. Надо взять этот флаер и выкинуть его через 3 метра в урне. Надо помочь человеку, он работает. Ага.
А тот, кто раздает газеты, значит, агитирующие за что бы то ни было, он, можно сказать, не работает.
А он политическое... да.
Нет, нет, извините. Это вот те, которые избираются, они не работают. А этот человек работает, между прочим. Так что не надо тут. Это вот у вас двойственная вот эта вот позиция. И вот как раз этот второй момент в вашем высказывании, на который хотелось бы обратить внимание. Вот хорошо, что вы в неагрессивной компании сейчас находитесь, не в щелочной среде, скажем так, да? А были бы другие у вас сейчас компаньоны. Ух, вот это бы и называлось. Хейт и все прочее. Вспоминается из недавнего интервью Юрия Дудя, сделанное с товарищем Усачевым. Руслан Усачев, Андрюш, вы-то знаете, кто это такой наверняка. Сергей Викторович, конечно же, знает, кто это такой, да, потому что... давайте так, для тех, кто еще не знает. Руслан Усачев, он в Петербурге жил в то же время, что и Сергей Викторович. Был такой момент в его жизни. Все остальное, как бы, это не так важно. Так вот, значит, Усачев пришел на интервью к Дудю, и Дудь с ним разговаривал, там в том числе у него было немало вопросов о зашкварности позиции блогера. Например, он пытался выяснить в очередной раз, как Усачев там работал на деньги, которые выделялись прокремлевскими структурами, там еще что-то, пятое-десятое. И вот когда в очередной раз Усачев сказал, что мир не черно-белый, а у него есть возможность видеть разные цвета, Дудь-то не успокоился. Ну, просто вот, ну, не смог он успокоиться. И я неоднократно слышал прежде, что, ну, Юра долбошлёп. Я вот эту вот претензию никогда не понимал. Я не понимал. Ну, то есть я не видел, почему, за что его обвиняют, в чем он там, ну, не прав. И как вот делают люди вывод, зрители в том числе, что Юра такой вот недалекий и так далее. У меня не было таких претензий никогда вот до этого выпуска. Но я, честно говоря, настолько поражен был вот этим поведением Юрия Дудя, что даже не понимаю, как же вот нам дальше жить, если такой грамотный и, на мой взгляд, он хороший, грамотный журналист. Ну, он не самый, может быть, там, интеллектуальный для кого-то, еще что-то, но он классный, делает контент, ну, на мой взгляд, да, он все... Вообще, какие могут быть к нему претензии? И тут он, значит, ставит в претензию Усачеву то, что Усачев ездил на атомоходе в экспедицию. Понимаете, на Северный полюс ездил на атомоходе в экспедицию. А ты что? Это же Росатом, это же госструктура. Да блин, Юрий, я прошу прощения, что у вас в голове? Что происходит? И он пытается из раза в раз, и ему говорит, да ты что, да как можно, как можно? А Роскосмос? И я вот думаю, да ёлки-палки. А еще я вот обратил внимание, что очень как-то, или мне, может, показалось, но, в общем, как будто бы Усачеву было неловко рассказывать, что он не дальтоник. И вот эта вот метафора насчет того, что цвета он видит все, а не только черный и белый. Ну да, я не дальтоник. И как будто бы ему приходилось оправдываться. И я вот не понимаю, сколько эта херня еще будет продолжаться, неважно, на какой ты стороне там. Ну, то есть, ты же видишь, вот кто-то себя, бывает, плохо ведет, кто-то делает какую-то гадость, кто-то этот кто-то может быть как там единорос, так и может быть, ну, не системный оппозиционер. Ну, так это что значит? Ну, ему надо простить это или ему не надо прощать? Ну, почему все должно быть черно-белое? Вот, Сергей Викторович, мне кажется, в этом смысле вот сейчас вам очень повезло. А то бы про Крым сейчас вам бы тут. Конечно же. А вы что, не знали, что ли? Не чувствовали, что ли? Что сейчас начнется? В 2012 году он там гулял по Ялте. А? Стыдно. Стыдно. Провокатор. Провокатор и этот самый...
Инсургент.
Вот-вот-вот. Снял с языка. Я чувствую, это не мое это слово.
Обмен любезностями.
Есть очень хороший пример, к чему это может привести. Если мы доверим власть вот этим всем либеральным, таким ультралиберальным силам, в Канаде вот произошел случай недавно. Там есть такая некая либеральная партия по делам коренных народов, и они, значит, решили провести акцию примирения жителей понаехавших в эту страну, то есть обычного белого населения, и коренных индейцев и эскимосов, которых всегда всю историю Канады угнетали, принижали и так далее. Они устроили прекрасную акцию, которая вам сейчас очень много что напомнит. Они во дворе школы жгли книги.
Так.
В костер бросались произведения, содержавшие устаревшие или негативные представления об индейцах и эскимосах. Не пожалели даже Тинтина в Америке, а также биографии ряда первооткрывателей Америки. Сжигание книжек вам ничего не напоминает?
Нет, нет, ничего такого. А что мы можем вспомнить? У нас же память-то короткая, и тем более, ну, это... А давай так я тебе скажу. Ну, это другое.
Ага, ну да, конечно, это другое.
Это другое. Так что не надо тут нам никаких вот этих вот полунамеков, полутонов.
Но все-таки я считаю, это недоработка. Если уж они хотели сжечь эти книги, пускай бы они их завозили сразу в стойбище эскимосам, чтобы они их сами... там жгли.
И грелись.
Ну, хотя бы они согревались. Да, и грелись. Да, ну, как, хоть какая-то польза была, не только все эти символические реверансы и книгсоны.
Ну, здесь тоже была небольшая польза, потому что пепел от книжек шел на удобрение для школьного сада.
А школа была хотя бы для эскимос?
Нет.
Нет.
Обмен любезностями.
Знаете, кстати, вот это вот тоже история, ну, книжки жгли, да, книжки неподходящие. Что еще может быть неподходящее? Ну, театр может быть неподходящий, да? Вы слышали наверняка эту историю о том, как в российской глубинке поселок Мотыгино.
Мотыгино.
Да, там уволили режиссера, который собирал деньги на туалет. Ну, в общем, историю, Сергей Викторович, вы же в курсе, да, этой всей истории?
Ну, да, да.
Там люди из Петербурга, если я не ошибаюсь, поехали в Красноярский край. Красноярский край. Какая-то вот эта вот не деревня, а все-таки поселок Мотыгино. Там 5000 человек примерно проживает. И вот они туда отправились, вот этот режиссер, он туда отправился. Там есть театр, там есть здание театра. Ну, здание, понимаете? Не то, чтобы там функционирующий театр, в котором служат мотыгинцы там, и так далее. В общем, есть там театр. Он туда отправился, взял с собой несколько артистов, профессиональных актеров, молодых ребят, кого-то там нашел. В общем, ну, начал там делать театр. Он и художественный руководитель, и режиссер, если я правильно понимаю. И вот они там работали. И, ну, здание театра более-менее, а вот что-то, ну, так себе, туалет в том числе. Принять на работу его приняли, а он видит, что где-то что-то надо бы довести до ума. Он там в какой-то момент начал, объявил сбор на ремонт туалета денег. Ну, краундфандинг. И местным уже это перестало нравиться. Ну, то есть, понятно, что и постановки там были всякие, ага. Ну, надо еще поглядеть как следует. То ли там пишут в этих книжках, а то мало ли и сжечь. А постановку-то не сожжешь. Либо театр полностью. Ну, это очень опасно. Режиссера можно обижать как-то. Но это тоже опасно. Все это законом преследуется. А как-то что-то... Ну, в общем, уволили его. А говорят, типа, не справлялся со своими задачами. И вот, мне кажется, вот такая история, когда... какие-то интересные, ну, не безинтересные начинания. Насколько это полезно, мне тяжело судить. Но вот правда, насколько это сильно поменяло взгляды мотыгинцев, их жизнь, их настрой. Но это же интересный был опыт. Интересный и, ну, скорее всего, не бесполезный. И вот его загубили. Загубили из-за того, что есть, ну, какая-то привычка замалчивать проблему, что-то скрывать, не желать выглядеть плохо, лучше вовсе выглядеть никак. Вот, например.
Быть, а не казаться.
Ты опять, что ли, нам намекаешь на какие-то исторические отсылки, да? Все, кто жгли книги, они вот этим лозунгом пользовались. Опять начинаешь?
Это главный лозунг 800-летия Нижнего Новгорода вообще-то.
Это мы знаем. Но многие обратили, откуда ноги-то растут. Кажется, оттуда. А оказаться не хочется. Надо быть. Ну, в общем, Сергей Викторович, вот скажи мне, пожалуйста, вот мотыгинцы лишены теперь возможности, ну, по крайней мере, пока, да, ничего нам каких-то новостей не сообщали, лишены возможности вкушать культурный плод. А вообще, насколько, ну, вы как человек подкованный, и с взглядом в историю вглубь в проброс, можно сказать, вообще, ну, что-то страшное случилось, или хрен бы с ним, обойдутся?
Ну, как сказать, они, можно сказать, вернулись в середину 19 века. Мотыгинцы. В середине 19 века в российской деревне культура была только в плане хороводов и свадебных обрядов. Ну, может быть, какую-нибудь проповедь, когда батюшка читает, он не только Святое Писание будет толковать, но что-нибудь из Аристотеля расскажет, потому что он риторику проходил в семинарии. А весь 19 век — это когда в деревне нет ни библиотеки, ни школы, ни уж тем более музея или театра. И очаги культуры, это такие там дворянские собрания, где помимо балов и картишек иногда заезжие гастролеры там приедут, какой-нибудь дадут концертик. И то есть вот эта история, когда у нас в деревне появляется театр или школа или библиотека, это только конец 19 века и вот уже 20 век. Там, спасибо советской власти, они это сделали. Решением этого директора этого театра, она просто их отправляет назад во времена, я не знаю, крепостного права, вот туда. Давай, а зачем вам? Какая вам культура? Ну, вон телевизор есть. Как-то там приобщитесь к новостям и прочим.
Ну, печально. Будем наблюдать и, может быть, даже надежду затаим, что вдруг как-то поменяется.
Это, опять же, напоминает ту ситуацию, которую мы обсуждали в одном из прошлых выпусков про то, как школьник поправил нашего президента, и потом ему прилетело от директрисы. Вот это вот все, вот это... Не выноси ссор из избы, не смей перечить! Вот эти двойные стандарты. Но самое-то ужасное в том, что эти двойные стандарты перенимают и юное поколение, в том числе и наши любимые грета-тунбергисты. Тоже этим грешат. Вот смотрите, в Исландии запустили крупнейшую в мире установку по прямому улавливанию углекислого газа из воздуха. Они за день какое-то просто космическое количество углекислого газа могут вытягивать из воздуха и его пускать на промышленные нужды. Там делать сжиженный газ, сухой лед из него и так далее. То есть прям специально это первый проект по очистке атмосферы планеты от слишком большого количества СО2, выравнивания экологии и так далее. И как вы думаете, отреагировали наши любимые друзья, поклонники здоровой экологии? Они стали кричать: «Это уловка добывающих компаний, которые хотят продолжить добывать, извлекать ископаемое топливо и делать вид, что компенсируют вредные выбросы».
А на самом деле, я так понимаю, что они тоже какое-то отношение к рынку квот имеют, да, вот эти ребята, грета-тунбергисты. Есть же такая история, что страны покупают квоты себе на
выбросы.
Докупают, да?
Да.
Есть у тебя определенный объем, который ты можешь выбросить, да? Перебираешь, ну, покупай у тех стран, которые недоразвитые, неразвитые или там развивающиеся, но они еще не добрали. Вот ты у них купил квоту, и вот это вот все. А товарищи тунбергисты, они что, это тоже как-то банчат, что ли, квотами? Получается так?
Видимо, и боятся конкурентов. Надо сказать, что этот завод тоже на системе этих квот и существует. То есть его никто же не спонсирует. И они существуют за счет того, что люди платят. Ну, то есть вот ты, как автомобилист, прикидываешь, сколько ты газа автомобилем своим выделяешь. Ну и отправляешь им какое-то количество денег, соответственно, этому заводу. И они... Из того анонимного углекислого газа, который выловили, поставили галочку, что вот этот, так сказать, несколько кубов углекислого газа принадлежат Алевтину. Мы отправили на минерализацию под землю, да. Ну и организации тоже. Ну то есть это как бы не государство у них покупает, а частные лица или компании. Ну, нет, опыт-то хороший. Уж действительно, может, они банчат там понемножку-то конкурентов видят.
Мне кажется, просто у них мир черно-белый, красок нету. И если вдруг кто-то начинает разрисовывать красками, они пугаются, что останутся не у дел и будут никому не нужны, и начинают хейтить.
Да вот я удивляюсь, в Исландии-то вроде как раз там, поскольку цветовое голодание, там специально все красят в разные цвета. Что они там, все дальтоники все-таки. И стесняются в этом признаться, что они дальтоники.
Обмен любезностями.
Ну вот насчет как раз красить этот мир, у всех же разные методы. Извините, расскажу такую вот историю из Немана. Там мужчина один тоже нес подарок жене. Нес подарок, и ну, его ППСники остановили, или ДПСники, а сотрудники ГИБДД. Ну, что-то вот как-то он привлек их внимание. В итоге они его подозвали, давайте, говорит, пообщаемся. Он подарок бросил, который нес жене, и побежал. Его, правда, в соседнем квартале задержали. Ну, вроде история, да? А самое интересное что? Вот насколько человек может любить жену? И краски, конечно, играют совершенно по-другому, когда несешь в подарок возлюбленный килограмм конопли. Ой, безобразие, просто безобразие. Дальше творится вокруг сплошное безобразие. Вот все какие-то деньги вокруг вертятся, какие-то непонятные истории с подлогами, махинациями, подарок, комплимент. Что вообще такое происходит? Вот то ли дело в Ростове, да? В Ростове все просто по договоренности и из уважения. Ну, может быть, еще и из уважения не только к человеку, но и к его чину. Там, значит, история такая в Ростовской области произошла. Там начальник отдела полиции заставил своего заместителя отремонтировать ему машину, а потом еще кое-что построить на участке. Ну, как заставил? Он говорит, вот сделай дело, и все нормально будет. Там уложился в 100 тысяч этот зам, все было сделано. Машину починил, на участке что-то построил. Я не знаю, как, но через год об этом узнали следователи. В общем, мужчину этого полицейского привлекли, что-то все испортилось. А ведь из уважения, только из уважения все делал, правда? И вот, опять же, как можно после этого верить фразе «ты меня уважаешь»?
Обмен любезностями.
Но напоследок позволю себе положить на ваш торт свою вишенку. Сергей Викторович, это будет, мне кажется, вам услада. Дело в том, что это филологическая рубрика «Хозяйки на заметку». Так вот, у меня есть сын, а у сына есть зрение, он тоже видит мир не черно-белым, и недавно он обратил внимание на кухне на бутылку масла. Масло такое, подсолнечное, называется «Золотая семечка». Ну, многие наверняка знают. Это, если вы считаете это рекламой, хорошо, только давайте разберемся, что мы рекламируем. И вот мой сын, он уже, между прочим, первоклассник, и, естественно, он многому уже научился в школе. Позавчера он разрисовывал клоуна по секторам. Так вот, тому, что он научился в школе, я уже рассказал, а теперь другие какие-то знания. Он говорит, золотая семечка. Странно. Вроде бы должно быть золотое семечко, потому что семечко-то семечко, это же семечко. И тут возникает вопрос, откуда он знает вот эту вот херню? Что за люди такие его окружают? Ну, ладно. Это вот, значит, он поделился этим вопросом с мамой. Мама перепроверила, да, совершенно прав оказался сын. Она порадовалась. Ну, я, честно признаться, тоже счастлив от такой его способности замещать мир вокруг. Но в то же время я подумал, что если бы эти люди, которые выпускали данный продукт, были бы тоже столь щепетильны в филологии, то можно было бы сделать неплохой брендинг, но не маслу, а, извините, банку. Вот, пожалуйста, эякулят от успешных мира сего. Золотое семечко. Ай, вот такая вишенка на ваш торт от меня. Всего вам доброго.
Пока.
Покусики.